Глава 66. Визиты. Читатели потрудятся припомнить, что Любская и Остроухов были введены в приемную к Любе. Актриса вошла гордо, с презрительной улыбкой, а ее товарищ, робко не смея поднять глаз, он остался у дверей. Любу очень сконфузили гордо насмешливые взоры незнакомой дамы. Но, увидя Остроухова, она вздрогнула и пугливо-вопросительно глядела на своих гостей. Любская, казалось, наслаждалась замешательством девушки. В лице ее еще резче отразилось самодовольно гордое выражение. Оглядывая Любу с ног до головы, она извительно улыбалась. Люба, то краснее, то бледнее, едва могла проговорить: «Что вам угодно?» Любская вместо ответа засмеялась. Слезы выступили на глазах Любы. Остроухов, как будто покоробленный смехом Любской, печально сказал: «Говори скорее, мы можем наскучить». «Вы верно догадываетесь, кто я?» — с важностью спросила Любская. Люба молчала. «Я та самая, которой по всем правам следовало поселиться в этом доме. Но я была бедна, одинока. За меня некому было вступиться», — продолжала актриса. «Это правда, она была брошена на все соблазны», — шептал Остроухов у двери. «Что же вы хотите от меня?» — едва внятно спросила Люба, страшно изменясь в лице. «Позвольте, я еще не докончила своей истории», — перебила ее Любская и, приняв драматическую позу, продолжала, возвышая постепенно голос. «Мне, как и вам, обещались жениться. Но, — насмешливо прибавила она, — я, может быть, не так была опытна и более доверчива». «Говори дело, и скорей», — перебил ее Остроухов. Но Любская не обратила на его слова внимания и с большей иронией продолжала: «Может быть, ваша любовь дальновидна, но я любила просто, без расчетов, я...» «Господи, да говори порядочно!» — умоляющим голосом опять перебил ее Остроухов. На этот раз Любская резко ему отвечала: «Прошу не перебивать!» И с горячностью обратилась к несчастной девушке, бледневшей от каждого ее слова все более и более. «Любовь увлекла меня, или лучше сказать, меня старались увлечь, чтоб моим падением воспользоваться и бросить безжалостно. Да, я была брошена, предана злословию, стыду. И всему этому, знаете ли, кто был причиной?» Остроухов кинулся к Любской, взял ее за руку и умоляющим голосом сказал: «Довольно. Посмотри, посмотри на нее. Пожалей, она еще так молода». В самом деле, Люба находилась в таком положении, что при взгляде на нее замирал дух. Она была бледна, как полотно. Полураскрытые губы усиливались говорить, но звуков не было. Глаза молили пощады, и она придерживалась за письменный стол, чтоб не упасть. «Ах, оставь меня!» — с сердцем вырвав свою руку, сказала Любская и извительно спросила: «Кто? Кто жалел меня? Я тоже была молода, и ты это знаешь очень, очень хорошо». «Все-таки это тебе не дает права мстить другим», — горячась отвечал Остроухов. «Разве я кому-нибудь мщу? Нет, я пришла с добрым намерением». Но вдруг она остановилась и так громко засмеялась, как будто была на огромной сцене, а не в комнате. Указывая трагическим жестом на портрет Тавровского, стоявший на письменном столе, она сказала извительно: «Как жаль, что я не вижу в эту минуту самого оригинала. Потом она близко подошла к Любе и, сняв с себя медальон, открыла его и поднесла к глазам отчаянной девушки. То был миниатюрный портрет Тавровского в самом цветущем его возрасте. Люба пошатнулась и села на стул. «Вы видите, у меня такой же. Он был подарен с клятвами, что оригинал будет вечно принадлежать мне. Но в моих руках осталось одно его изображение. Видите, как смешно доверять чему-нибудь и кому бы то ни было. Пойдем, пойдем отсюда. Дай ей успокоиться», — говорил в волнении Остроухов, с ужасом глядя на Любу и дергая за платье Любскую, которая продолжала: «Я с вами буду говорить коротко и прямо. Вы обмануты. Если я не принуждаю его быть моим мужем, то не позволю ему быть и вашим. Да, я надеюсь, вы не захотите сами быть женой человека, который даже в то время, как был вашим женихом, не оставлял своих старых связей, имел тысячу новых интриг, даже не одну сделал несчастную. Перестань. Разве я тебя затем привел, чтобы ты оскорблял ее?» — в негодовании сказал Остроухов, кинувшись между Любой и Любской. Последняя, выходя из своей важной, гордой роли, сказала: «Ты с ума сошел? Разве я не могла без тебя прийти? Да я еще дождусь его здесь». Люба слабо вскрикнула и, закрыв лицо, припала к столу. «Иди, иди сейчас же отсюда!» Почти шепотом, но грозно сказал Остроухов и в отчаянии продолжал, хватая себя за голову: «Пусть будет проклят тот час, когда я вздумал вмешиваться в это дело. Но кто же мог ожидать, что из тебя вышло? Я думал, что ты все та же». Остроухов с отвращением отвернулся от Любской и, почти плача, продолжал, не смея поднять глаз на Любу: «Это не она. Нет, это не та женщина, для которой я скакал дни и ночи, не ел, не пил. Я сам отказываюсь от нее». И Остроухов заплакал, как ребенок, бормоча: «Федя, Федя, ты хорошо сделал, что умер». Любская ходила скорыми шагами по комнате. Ее руки судорожно сжимались. Она то пожимала плечами, то злобно глядела на Любу и Остроухова, который вдруг выпрямился и, повелительно указав ей на дверь, сказал грозно: «Сейчас же оставь ее. Ты знаешь меня очень хорошо, и если не хочешь истории, беги скорее». Любская стиснула зубы и, грозя Остроухову, в гневе отвечала: «Ты у меня поплатишься за эту выходку». И язвительно прибавила: «Вы, кажется, вздумали разыграть роль защитника, надеясь, может быть, что вам заплатят за нее. Ха-ха-ха. А ты роль леди Макбет начинаешь осуществлять в жизни, и только недостает кровью запятнать руки», — отвечал Остроухов, прибегая в своем возражении к театральным воспоминаниям. «Сердце, кажется, у тебя давно запятнано». Остроухов выходил из себя и был страшен. «Хорошо, я уйду», — задыхаясь, отвечала Любская и, обращаясь к Любе, прибавила грозно: «Но знайте, избранная из всех смертных, чтоб быть подругой самого развратного и безжалостного человека, я решусь на страшные вещи, но не допущу его быть ничьим мужем». С этими словами Любская быстро вышла из комнаты. Остроухов кинулся за ней и захлопнул дверь, а сам остался на пороге, повесив голову, как преступник, ожидающий наказания. Люба, казалось, ничего не видала. С минуту она оставалась все в той же позе. Но вдруг рыдания ее наполнили комнату. Остроухов тоже тихо всхлипывал, бормоча жалобно. «Простите, простите, я всему виноват!» Люба пугливо отерла слезы и отчаянным голосом сказала. «Чем же? Я благодарю вас. Вы раскрыли мне жизнь человека. О, не верьте! Не верьте озлобленной женщине! Нет, это не женщина, а фурия какая-то! Господи, если бы вы ее видели несколько лет тому назад, о, вы приняли бы в ней участие! Ради Бога, выходите скорее замуж, вы его любите! И где вы найдете мужчину без каких-нибудь проступков? Простите, простите меня!» И Остроухов весь дрожал и, казалось, готовился упасть к ногам Любы, которая кротко сказала: «Я на вас не сержусь. Вы любили ее». «Как дочь», — подхватил Остроухов. «Значит, вы ни в чем не виноваты. О, вы добрая! Да, вы женщина, вы еще не испорчены, как она. Я скажу вам откровенно, я ехал сюда, чтобы расстроить вашу свадьбу. А теперь...» И Остроухов тоскливо рванул себя за поношенный черный фрак и печально продолжал: «Я готов отдать свою жизнь, хотя трудно, чтоб она что-нибудь стоила», — прибавил он иронически, — «лишь бы успокоить вас и все уладить. Прощайте. Не думайте обо мне того, что недавно сказала безумная испорченная женщина, будто я вступился за вас из... Ну, да кто ей станет верить? Нет, вся вина моя в том, что я не износил вместе с своей наружностью привязанности и горячности к людям, которых я люблю. Но я ее более не увижу. Прощайте и простите великодушно старому и из ума выжившему ярмарочному актеру». И Остроухов, почтительно поклонясь, печально вышел из комнаты. Собирая свои растерянные мысли, Люба походила на женщину, упавшую с большой высоты и едва очнувшуюся, голова которой не пришла в порядок от сильного сотрясения. Почти в то же самое время и Тавровский имел визит. Но разница в том, что он вовсе не был потрясен. Когда он сидел у себя в кабинете, Зина тихо вошла к нему с потупленными глазами и, как бы сконфуженная своей смелостью, робко сказала: «Я, может быть, вас беспокою?» «Очень приятно. Не угодно ли?» — отвечал Тавровский, подавая ей стул. Зина села и как бы задумалась. Тавровский, смотря на нее, шутливым тоном спросил. Впрочем, он всегда этим тоном говорил с ней: «Вы о чем-то мечтаете?» «Да, я думала о своем положении. Как ужасно быть одной, не иметь никого, кто бы принял участие, защитил», — печально отвечала Зина. «Помилуйте, да вы мне кажетесь окруженную 20 опытными маменьками, тетушками и прабабушками, которые на перерыв дают вам советы, как вести себя и обрабатывать ваши дела». «Ах!» — тяжело вздохнув, с грустью отвечала Зина. «Вот в сию минуту, когда я пришла к вам с открытым сердцем...» «Это должно быть очень любопытно, увидеть такое сердце», — перебил ее Тавровский. «В нем, как и в других, есть очень много недостатков. Например, излишняя привязанность, немстительность, доброта, кротость. У, какое богатство! Зато я не имею денег. Да эти достоинства уравновешивают вас с первыми богачками на свете. Не все так думают, как вы. Прежде всего требуют от девушки приданого». «А вы собираетесь замуж?» — быстро спросил Тавровский. «Может быть», — лукаво отвечала Зина. «Ну что же, очень умно сделаете. Тетушка уже стара и не так щедра, чтоб надеяться быть вознагражденную за все жертвы», — подсказала Зина. «Да, она вас решительно не понимает. Вы все шутите, Павел Сергеевич, а я пришла очень серьезно поговорить с вами. Зачем же дело стало? Я готов». И Тавровский подвинул свой стул ближе к Зине, которая жалобно начала. «Павел Сергеевич, вы знаете, что я девушка бедная, и знаю, очень знаю, что вы дочь дворецкого», — подхватил Тавровский. А Зина изменилась в лице, но подавила в себе злобу и, придав своему лицу вид угнетенный, продолжала. «У меня нет никого, кто бы защитил меня. О моей участи некому позаботиться. Я сама должна быть себе и матерью, и защитником». Тавровский, покачивая головой, произнес. «Ну-с, я пришла к вам с маленькой просьбой».
«С какой?»
— с удивлением воскликнул Тавровский. «Вы не догадываетесь?» — лукаво смотря на Тавровского, спросила Зина. «Нет», — серьезно отвечал Павел Сергеевич. «Говорят, будет очень скоро ваша свадьба». «Да, я постараюсь устроить ее как можно скорее». И Тавровский вопросительно глядел на Зину, которая, приняв плаксивую мину и потупив глаза, спросила. «А вы обо мне не подумали?»
«Что же мне думать об вас?»
«Павел Сергеевич, я надеялась на вашу деликатность», — обиженно отвечала Зина. «Нет ли у вас еще каких других надежд?» «Да, и на вашу щедрость», — незастенчиво и любезно улыбаясь, сказала Зина.
«На мою щедрость?»
«Хм, нет, я стал скуп». «С тех пор, как женитесь на миллионерке...» «С чего же вы взяли, что она миллионерка?» — смеясь спросил Тавровский. «Не притворяйтесь, я видела сама. С вашей тетушкой документы в руках ее братца». На последнем слове Зина сделала сильное ударение. «Прибавьте молочного», — резко заметил Тавровский. «Да, молочного». И Зина рассказала Тавровскому подробно о богатстве его невесты, что было совершенной новостью для Павла Сергеевича и, разумеется, очень приятною. Зина продолжала. «Вот видите, какой вы богач, и не хотите бедной девушке дать средства к существованию». «А, так вот к чему все клонилось. Зачем же вы столько лавировали, а? Я люблю прямоту». «Извольте, я скажу вам прямо, что надеюсь получить от вас сумму денег, которая вас не стеснит, а мне будет очень кстати», — говорила шутливо Зина, как будто дело шло о самой ничтожной вещи. — «Позвольте узнать, какие вы имеете права просить у меня денег?» — запальчиво спросил Тавровский, отбросив совершенно шутливый свой тон. Зина как бы сконфузилась, потупила глаза и потом, быстро подняв их, вероятно, чтобы более придать им эффекта, устремила их печально на Павла Сергеевича и тихо сказала: «Спросите вашу совесть. Она мне говорит, что гроша не следует давать», — презрительно отвечал Тавровский. Зина побледнела. Злоба, казалось, душила ее, но она победила ее и через минуту молчания кротко, но твердо сказала: «Если вы так бесчеловечны, что не хотите признать моих прав, Я обращусь к другим. Может быть, в бедной девушке и примут участие. К кому же вы намерены обратиться? Говорят очень много хорошего о вашей невесте. Она...» «Ну нет, вы ее должны оставить в покое. Слышите? Не сметь! энергически произнес Тавровский. Глаза его засверкали. Он гордо глядел на Зину, которая с наивностью спросила: «Почему?»
«Я этого не хочу!»
«Что же мне делать?» — в раздумье говорила Зина, как бы рассуждая сама с собой. «Я так низко стою во мнении вашей тетушки, да верно и вашей невесты, что кого могу я обидеть, если обращусь с просьбой о помощи мне, бедной девушке? Павел Сергеевич, подумайте, мне нечего терять. Я привыкла ко всему, и, бывший еще ребенком, часто слышала, что меня могут выгнать каждую минуту из вашего дома».
«И хорошо бы сделали», — проворчал Тавровский.
Зина вздрогнула и, изменив тон своего голоса, извительно сказала: «Значит, я ровно ничего не теряю. Моя неопытность...»
«Говорите скорее, во сколько вы цените ее?»
— сердито сказал Тавровский, подвинув свой стул к письменному столу, у которого они сидели. Зина, злобно улыбаясь, отвечала: «Я полагаюсь на вас.
Я думаю, цена будет очень дорогая, если вы согласитесь на 5000»,
— серьезно спросил Тавровский. Зина закусила губы и, задыхаясь, сказала: «Вы знаете очень хорошо, что такую сумму можно было бы предложить вашим нянюшкам».
«Сколько же?»
— бросая перо, спросил Тавровский.
«Я желаю 50000», — отвечала резко Зина.
Тавровский вскрикнул с ужасом.
50000? Я верно ослышался».
«Павел Сергеевич, прошу без шуток», — горячась тоже воскликнула Зина.
«Какие шутки? Да шуток ли? Я не могу опомниться. 50000! Полноте, согласитесь, наполовину. Да этак, я уверен, не запрашивают и на Щукином дворе».
Зина вся задрожала и вскочила с своего места.
«Куда вы?»
— удерживая ее за руку, покойно спросил Тавровский.
«Оставьте меня. Я не могу более выносить подобные оскорбления».
«Садитесь». И Тавровский усадил Зину на прежнее место и, взяв бумагу и перо, сказал:
«Вот вам 50000, и надеюсь, что они с излишеством все выкупят».
Тавровский стал писать. Зина сказала ему, встав и раскланиваясь: «Не трудитесь, я теперь их не приму от вас». Тавровский посмотрел на Зину, она на него. С минуту они любовались друг другом, и когда Зина насмешливо присела ему, Тавровский вскочил, запер дверь и, спокойно возвратясь с Зиной к столу, посадил ее перед ним, подвинул к ней чернила и бумагу, дал ей перо, а сам, подойдя к звонку, сказал очень решительно: «Зиновья Михайловна, извольте написать ко мне письмо, что вы просите у меня прощения за ваше намерение наделать мне неприятностей, и что цель ваша была денежный расчет.
Я вам не советую ссориться со мною»,
— продолжал Тавровский, заметив, что Зина отбросила перо.
«Я поступлю жестоко. Я попрошу сюда сейчас же Наталью Кирилловну, которая...»
Зина поспешно стала писать. А Тавровский, смеясь, стоял за ее стулом, следил за ней и одобрительно говорил:
«Хорошо, вот так. Ваше имя теперь».
И когда Зина встала со стула, Тавровский взял записку, спрятал в карман и сказал: «Вы знаете, Зиновья Михайловна, я не люблю сцен.
Бог и добрые люди не дадут в обиду бедную девушку»,
— торжественно произнесла Зина.
«Все-таки советую вам беречься. Вот вам записка. Явитесь к моему управляющему, и вы будете удовлетворены».
Зина взяла записку из рук Тавровского и поспешно пошла к двери, у которой остановилась, и сказала:
«Отоприте же».
«Да, я и забыла вам сказать», — будто сейчас вспомнив, наивно прибавила она, — «что к Любови Алексеевне пришли гости.
Это кто?
Да какая-то госпожа Любская, с отцом, а может быть и мужем. Отоприте же.
Тавровский не двигался с места. Зина, смеясь, глядела на него и пугливо сказала.
Ах, Господи, отчего же вы не отворяете? Что еще хотите меня заставить написать?
Нетвердой рукой Тавровский вложил ключ в замок и первый выбежал из кабинета. А Зина, припрыгивая за ним, поддразнивала его запиской и делала ему нос.
Тавровский застал еще следы слез и отчаяния на лице Любы. Она старалась скрыть их, но напрасно. В ее голосе и взгляде были рыдания, и при виде своего жениха она хотела убежать. Но Тавровский таким умоляющим, отчаянным голосом и вместе с упреком произнес «Люба! Люба!», что она остановилась. Он подошел к ней, взял ее за руку, глядя ей в лицо, которое было склонено на грудь, с потупленными глазами. Он от волнения долго не мог говорить, наконец печально сказал: «Я надеялся, что ты поверила, наконец, в искренность моих слов, что я тебя... Одну тебя люблю. Разве я отпирался от своих прежних увлечений? Я жалел твою чистоту и только потому не признавался в них. Сама рассуди, мог ли я жениться на подобной женщине? Ты видела ее? И, несмотря на свою неопытность, я уверен, поняла, что двигало эту женщину, когда она вздумала изъявлять свои смешные права. Только к тебе, как девушке полной чистоты и не знающей жизни, она могла явиться так смело. Кто бы другой допустил ее говорить? Одно ее присутствие здесь было уже большое оскорбление. Что же мне было делать? Я так испугалась ее. Люба, она на это рассчитывала. Не ты первая из невест, которые слышат ужасы про своих женихов. И верно, не последнее. Я не буду выставлять себя примером скромности, но знай, Люба, что все дурное во мне развито от воспитания и людей, окружавших меня. Каждый дурной поступок в моей жизни верно найдет оправдание. Расставшись с тобой, я для испытания себя и своей любви вновь ввел прежнюю жизнь и глубоко сознал, что она недостойна порядочного человека. Я все оставлю, все свои привычки. Я уеду отсюда. Только вырви меня из этой пустоты, которая погубит меня. Да, ты одна только можешь спасти меня.
Тавровский в подобные минуты имел столько энергии, говорил так убедительно и был так привлекателен, что... непламенно любящему сердцу Любы было устоять. Она колебалась. Павел Сергеевич спешил воспользоваться этой минутой, и Люба невольно дала согласие ускорить свадьбу. Тавровский поехал к Любской, желая как-нибудь запугать ее, задарить, уговорить, одним словом, как можно скорее покончить это дело. Он знал упрямство ее характера, но надеялся и на свою настойчивость. Однако ж, увидев Любскую и вспомнив ее дерзость, Тавровский забыл свое благоразумие. Злоба душила его. Любская явилась перед ним расстроенная, вся в слезах, чем он был немного удивлен.
«Я думал найти вас торжествующей», — сказал он иронически, и льстил себя надеждою уничтожить ваше торжество.
«Да вон тот дурак помешанный наделал мне таких сцен, что я как дура расплакалась», — говорила Любская, вытирая слезы и как бы стыдясь их. «Ваш свирепый защитник — это что-то худой знак. От вас все отступаются, как... «Прошу вас умерить выражение», — перебила Любская.
«Это почему? Вы, кажется, не умеряли их. да еще в моем доме в присутствии особы, на которую вам с благоговением следовало бы смотреть. Знаете ли, вы еще не взвесили вашего неблагоразумного поступка. Но если бы я вас встретил первый, то... Что бы вы сделали? Я сначала переломал бы ребра швейцару, потом вашему защитнику, а... Замолчите. Вы забываете, что вы говорите? В ужасе воскликнула Любская. Да, я нахожусь в таком состоянии, что не могу ручаться за свои слова. Даже... Лицо Тавровского было страшно, так что Любская пугливо сказала. Успокойтесь, я потом буду говорить с вами. Тавровский долго ходил по комнате, как бы желая успокоиться, и потом, сев возле Любской на диван, серьезно, но уже покойно сказал. Я надеюсь, что между нами все и давно было кончено. Я надеялась, что года, моя терпеливость тронут вас, и вы исполните то, что несколько лет тому назад обещали. Это забавно, это мило. Вы просто шута из меня хотели сделать, — сказал Тавровский. Не говорите так со мной. Вы знаете мой характер. За оскорбление я плачу тем же, — в негодовании отвечала Любская. Извольте, будем говорить иначе. Например, что вы надеялись приобрести вашим визитом? Вы подвергали себя страшной опасности. Ну что, если бы вы встретили не кроткую и робкую девушку, а опытную и знающую людей? Вы были бы жалки, и ваше положение было бы унизительно. И когда вы вздумали утолять ваше самолюбие, после таких огромных промежутков времени, разделявших нас? Я женюсь. Что же такого ужасного для вас? Вы разве можете упасть во мнении ваших собраток и собратьев? Напротив, новая квартира, мебель, экипаж, и вы стали выше в их мнении. Я хорошо знаю вас, и я надеялся на ваше образование, опытность, знание жизни. Сознайтесь, что наши отношения друг к другу вовсе не были такого рода, чтобы вы имели право являться ко мне в дом и делать сцены. Я глупо сделала. Я сама себе удивляюсь, — искренне отвечала Любская, покраснев при воспоминании о своей ошибке. Вот теперь я вас узнаю. И к чему вам было выходить из вашей роли? Я рад, что вы сознались в своем проступке, и вы должны его исправить. Это как? И чего вы от меня требуете? Очень простой вещи — явиться опять ко мне в дом и сознаться той, которой вы наговорили глупостей, что все вами сказанное — чистейший вздор. Ваши требования выходят из границ. Нет, я никогда не унижусь. Придумайте другое средство, — гордо сказала Любская. Другого нет. Советую согласиться, если вы не хотите нажить себе самого страшного врага. Таким угрожающим голосом сказал Тавровский, что Любская с досадой отвечала ему. «Я не ребенок, не стращайте меня». Но вдруг ее лицо озарилось радостью. Она засмеялась и весело сказала. «Извольте, я на все согласна, только на одном условии». «Какое?» с любопытством и поспешно спросил Тавровский. «Вы должны ужинать у меня накануне вашей свадьбы», — сказала актриса. Павел Сергеевич нахмурил брови, потом усмехнулся и сказал. «Это только вам могут прийти в голову такие условия». «Согласны?» — кокетливо спросила Любская. Тавровский подумал и сказал. «Я готов». Мне ужасно надоели ссоры, объяснения. Я согласен. «Вашу руку», — поспешно сказала Любская. «Вот она». Я сейчас же еду.
И умно сделаете. Они расстались так дружно, как будто между ними и тени не было неприятностей.
Люба еще находилась под влиянием страшного визита, как ей доложили опять о желании Любской видеть ее. Люба в испуге не велела принимать, но Любская стояла уже в дверях и бросала умоляющие взгляды. Ее голос, взгляд, манеры, походка — все выказывало женщину под тяжким бременем раскаяния. Она была бледна, глаза красны и впалы. Если бы не вечер и не сильное волнение Любы, может быть, она заметила бы, что все это было искусственно.
«Я пришла у вас просить прощения», — тихим голосом сказала актриса.
«Не у меня, а у него вы должны просить прощения, если любите его», — нетвердым голосом отвечала Люба, верно припомнив слова Тавровского, что иначе надо было бы говорить с Любской. Слова, сказанные раздраженной женщиной, не есть оскорбление мужчине.
«Нет, я у вас должна просить прощения. Я обдумала свой поступок и ужаснулась его. Меня увлекла любовь, но я актриса и не имею тех прав, как другие женщины».
«Почему?»
«Условия нашей жизни выходят из ряда. Свобода, которую мы пользуемся в некоторых случаях, есть в то же время страшная преграда для нас. Я сама чувствую смешную сторону моих надежд и спешу уверить вас, что счастье ваше с ним будет прочно. Он один из благороднейших людей, и я готова дать клятву, что он не сделал ни одного поступка в своей жизни, за который вам, как жене его, можно краснеть».
«Как же вы говорили утром?» — воскликнула удивленная Люба.
«Повторяю вам, я говорила в бреду». Люба свободно вздохнула.
«Простите раскаивающейся женщине. Вы можете заметить по моему лицу, что должна я была перечувствовать с той минуты, как оставила вас».
Люба испугалась бледности и страдальческого вида Любской, которая продолжала почти шепотом: «Позвольте мне уйти, я чувствую, что силы меня оставляют». И она пошатнулась, идя к двери.
«Сядьте, вы упадете»,
— сказала Люба, подбежав к актрисе, которая зашаталась и облокотилась на ее плечо. Но она скоро очнулась, как бы удивленная, вспоминала, казалось, где она, глядела на Любу, осматривалась и, наконец, заплакав, сказала:
«Как вы добры! Вы простили меня! Вы не испугались поддержать женщину, оскорбившую вас? О, возьмите, возьмите его! Он вам одним должен принадлежать!»
И актриса, сорвав медальон с своей груди, поцеловала его и, оставив в руках растроганной Любы, поспешно вышла. Лишь только она захлопнула дверь за собой, как поднесла платок к губам, заглушая свой смех.